Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня об одной выдающейся личности в Ветхом Завете, о пророке Илия. За главный текст возьмем из третьей книги Царств, глава 19, стихи с 1 по 15. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: «Довольно же, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих», и лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». Взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лице свое мелотью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией». Я уверен, что все дети Божии, многократно читая этот текст, пытаются понять причину странного и загадочного поведения пророка Илии. Постараемся сегодня в этом разобраться немного. Илия явно находился в глубокой депрессии. Лежа под можжевеловым кустом в пустыне, он пришел к выводу, что лучше умереть. Внешне он бежал от людей, а внутренне он замкнулся в себе. Он не произносил ни одного слога молитвы, чтобы Бог Израилев помог ему снова подняться. Муж Божий, по молитве которого Бог на 3,5 года закрыл небо от дождя и навел на Израиль страшную засуху. Затем по его молитве Бог дал снова дождь. муж Божий, который на горе кормил посредством всего лишь нескольких слов молитвы, вызвал с неба огонь, не молится в этой ситуации. Хуже того, он не хотел молиться. Речь Господа посредством сильного ветра, огня, землетрясения и тихого шелеста должна была Илии объяснить Божьи пути. Если Господь раньше использовал Илию, чтобы привести свой народ в порядок, направить на правильный путь, то теперь он вынужден уделить время своему пророку, чтобы его привести в порядок. Если Господь желает использовать нас как свое орудие, то Он сначала формирует наш характер и наше сердце. В момент депрессии Илия имел помышления и образ поведения, с которыми Господь не мог согласиться. Они являлись причиной непонятного для нас поведения Илии. Коротко рассмотрим сначала внешние обстоятельства, происходившие до этого момента. После этого мы убедимся, что последующие события были лишь поводом, чтобы осветить внутренний мир пророка. Илия, отец пророков, один выступил навстречу Ахаву, царю Израилеву, и огласил через него своему народу Божий суд. Господь запретил своему народу породняться с язычниками, чтобы таким образом воспрепятствовать падению Израиля в идолопоклонство. Но вопреки этому запрету Ахав женился на язычнице Иезавели, дочери царя Сидонского. Как следовало ожидать, Иезавель последовательно ввела в Израиле идолопоклонство. Согласно третьей книге царств 18.13, она истребила Божьих пророков и наполнила страну оккультизмом и колдовством, и Израиль погряз в это время в идолопоклонстве. Как обычно в таких случаях происходило смешивание служения идолу, Ваалу и Богу Израиля. Когда Аарон в исходе 32 стих 4 сделал золотого тельца, то народ приписал этому тельцу вывод Израиля из Египта и говорит: «Это твой Бог, который вывел тебя из Египта». Конечно, это было полнейшим безумием и ложью. При этом Аарон провозгласил этот день праздником Иеговы. Другой Бог получил имя Иеговы, то есть идол получил имя Иеговы, как Израиль и потом делал в Ханаане. Именем Иеговы приносили жертву всем идолам. Именно таким образом во все времена наклеивались библейские и христианские этикетки на различные вещи языческого содержания, чтобы оправдать скрывающееся под ними идолопоклонство. Это мы видим в религиозном мире и сегодня. В третьей книге царств, глава 18, стих 21, Илия призывает народ не хромать на оба колена, не объединять служение Господу со служением Ваалу. И апостол Павел спрашивает во 2 Коринфянам 6, 15, какое согласие между Христом и Велиаром? Со всей силой Илия восстановил притязание Господа быть единым Богом, а не одним из многих богов. Примером того, что Иисуса Христа считает одним из многих богов, является догма секты свидетелей Иеговы. Поэтому в их Библии у иеговистов Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, написано: «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было один Бог». Одно словечко «один Бог» добавили, то есть один из многих богов. Но наш Господь является единственным в своем роде, и эти притязания мы будем отстаивать и поддерживать бескомпромиссно до конца. Илию мы видим одного на горе Кармил, противостоящего безбожному царю Ахаву, который представлял государственную власть. Целой армии численностью 850 человек священников Ваала и Дубравы, то есть Ашеры, которые держали в своих руках религиозную власть и отступническому народу. Он противостоял. Никто из них не желал Илию и не признавал его. Мартина Лютера в отношении характера и существа мы можем назвать Илией средних веков, который тоже имел в лице власти императора и церкви мощных духовных противников, хотя в народе он имел большую опору. И лишь поэтому реформация через Лютера получила свое развитие, так как время для этого созрело. Я думаю, что нельзя назвать ни одного человека, который хотя бы приблизительно знал стойкость, волю и крепость нервов Мартина Лютера, выстоявшего в этой борьбе. Никто из нас не создан для такого задания. Не было ни одного человека, который бы укреплял его руки и удостоверил бы его. Божьи мужи и жены имеют большую проблему в том, что окружающие их христиане часто не понимают важность и величину их задания от Господа. Их заботы и проблемы чаще всего непонятны и недоступны другим. Я попытаюсь это объяснить на одном примере. Солдат может понять заботы всех других солдат, так как он сам является солдатом и находится постоянно в их окружении. Он имеет большое окружение, с которым может делить эти заботы. Офицер может понять заботы офицеров, так как он сам является офицером, но он имеет значительно меньший круг касающихся. И чем выше воинское звание, тем меньше понимают заботы и нужды тех, которые относятся к этому узкому кругу. А над всеми военнослужащими стоит один, которого никто правильно понять не может, потому что он один, потому что нет никого на его уровне. Никто не может разделять его заботы. Такой человек вынужден решать все вопросы сам. И если бы он был верующим, то с помощью Господа. Это действительно трудная позиция. Илия никого не имел, кто мог бы его понять. Он стоял совершенно один. Он был одиноким. И в наше время имеется много Божьих детей, страдающих одиночеством. В тот момент, когда тебя не понимают, можно среди множества братьев и сестер быть одиноким. Я знаю единственного человека, который находился в еще худших условиях, который был еще более одиноким и которого еще меньше понимали. И он претерпел давление мирской и религиозной власти, ненависть народа и сверх этого власть мрака, а в конце концов Божий гнев. Господь сказал о себе в Псалме 68:21. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Илия был ревнителем за Божье дело, когда вокруг него уже не было возможности услышать свидетельство о Боге. Хотя Бог имел еще 7000 представителей, которые не склонили перед Ваалом свои колени, но они были настолько скрыты, что даже Илия не знал о их существовании, потому что они не давали открытого свидетельства. В лице Авадии они действовали скрыто. Через Илию Бог делал то, что часто с другими он не мог делать. Он посылал его на серьезное и трудное дело, совершенно одиноким. Обратимся к Моисею. Когда он выступал перед фараоном, то имел в помощь Аарона. Неемия и Ездра действовали сообща, одновременно. Давид имел друга Иоаннафана, который все понимал, что двигало его сердце. Даниил в ссылке имел 3 друга, с которыми он мог все обсудить и вместе молиться. Апостол Павел имел Тимофея, который его понимал и подражал ему. Но Илия был действительно одним из совершенно немногих, которые не имели ни одного человека в поддержку. Когда он получил Елисея, то труднейший пункт его служения был уже позади. Накормили, Илия снова восстанавливает разрушенный жертвенник Господа. Он доказывает ничтожество Ваала. Ваал был богом дождя и плодородия, а также и богом огня. Посредством отсутствия дождя и росы в течение 3,5 лет Бог хотел показать народу ничтожество Ваала, который был не в состоянии дать дождя народу. Теперь он имел возможность показать себя также богом огня. Вы понимаете, о чем я хочу здесь сказать, чтобы зажечь эти дрова, которые вот эти священники Ваала разложили, костер. Итак, священники Ваала с утра до вечера тщетно прыгали вокруг своего жертвенника и призывали Ваала дать огня. Никакого ответа они, естественно, не получили. Посредством огня, который Господь послал с неба на жертву по короткой молитве Илии, народ понял, что только Иегова является Богом Израиля. Илия приказал народу схватить всех пророков Ваала, отводит их к потоку Кисону и убивает их там. 3 книга Царств, 18 стих 40. Илия достиг полнейшей победы. Через 3,5 года Бог дает по молитве Илии снова дождь и показывает народу таким образом, что Илия является пророком Иеговы. И как теперь можно объяснить тот факт, что Илия в главе 19 сидит под можжевеловым кустом и хочет умереть? Это же не поза победителя. Вся жизнь и действия Илии были направлены к единственной цели — привести Израиль, Божий народ, снова к своему Богу. После мощной победы Господа на горе Кармил, Илия считал, что он эту победу достиг. Весь народ признал Иегову Богом, и Бог ответил действиями. Народ пробудился, и Илия находится в ожидании, что он отвернется от Иезавели и служение Ваалу, и единодушно сплотиться вокруг него, чтобы служить Богу Израилеву. Он считал, что враг разбит на голову. Когда пошел дождь, то рука Господа была на нем, так что он бежал перед Ахавом от Кармила до Изреэля, где находилась резиденция царя. Илия был уверен в своей победе, и что эту победу он так, как эстафету, принесет в своем беге перед колесницей Ахава от Кармила до Иезавели. Илия знал, что обо всем происшедшем на Кармиле она узнает от Ахава, что Ваал не ответил своим пророкам, и что Бог ответил огнем, и что народ, познав истинного Бога, заколол всех Вааловых пророков. Илия ожидал, что Иезавель поймет речь Бога, который и ей так ясно открылся в своей власти, и, обессилев, рухнет. Даже царь Ахав смирился перед властью Бога и словами Илии. Не Илия, а сам Ахав созвал по велению Илии пророков Ваала на Кармил. Но здесь Илия основательно ошибся в Иезавеле. Вместо того, чтобы, как он ожидал, быть впоследствии случившегося глубоко тронутой, пораженной и в бессилии рухнуть, Иезавель объявляет Илии войну. Иезавель проявляет себя внешне как сильная ведущая личность, хотя Ахав был царем, но Иезавель держала все целиком в своих руках. История с виноградником Навуфея, 3 царств, глава 21, стих 15, характерно показывает, как ловко Иезавель ткала интриги, оставив Ахаву их исполнение. Итак, вся ненависть Иезавели обрушилась на Илию, так как он отважился приложить руки к пророкам Баала. Она объявляет в своей угрозе убить Илию на следующий же день. Илия совершенно потерял самообладание, так как он не рассчитывал на такой исход дела. На такой оборот событий он не был готов. Он считал, что враг полностью побит и власть Иезавели сломлена. Но вместо этого он узнал о несокрушимой власти Иезавели в ее резиденции. Она клянется своими богами убить Илию. Мгновенно он увидел себя совершенно разочарованным в своих ожиданиях. Испугавшись, он вынужден был признать, что он, видимо, неверно оценил всю ситуацию, а Иезавель, напротив, оценила правильно. Народ, бывший под сильным впечатлением от событий на Кармеле, ни о Боге, ни об Илии не заботился. Его сила и терпение к этому моменту иссякли. Если думаем, что полная победа уже в наших руках, а затем поймем, что нужно начинать сначала, то наша сила иссякает. Какой смысл имело для народа заступаться за того, кто так усердствовал, чтобы склониться на его и на сторону Иеговы? Илия видел, что народ по-прежнему не отделяется от идолопоклонства и от Иезавели. Народ продолжал и далее подчиняться Иезавели и наблюдал, как она посягала на его жизнь. Безрезультатность всего его служения, ставшая теперь перед его глазами, уничтожает все его дальнейшие перспективы, и он не может больше верить, потому что и думает, несмотря на всю мою веру, я пришел к такому финишу, и во что он должен после этого еще верить, и чего ожидать? Он выдохся, он безнадежден, сломлен и мгновенно глубоко устал. Поэтому он сдает позиции своего служения. Расчет Иезавели оправдался. При всей ее развращенности, ее утонченность, оценка положений и выводы, которые она из них делала, характеризует ее все-таки как очень умную и эффективную женщину. Иезавель была не глупой женщиной, не заурядной личностью. Главной ошибкой в духовной борьбе является недооценка противника или неточность информации о его поведении и возможности. Во все времена задачей шпионажа являлось раздобыть эти данные. Чаще всего война ведется больше с помощью шпионажа за кулисами, чем на поле боя. Иезавель угрожает убить Илию. Завтра это должно свершиться. Завтра. Почему не сегодня? Почему она сразу не посылает палача? Вероятнейшим ответом является то, что она, наверное, не отваживалась на этот шаг из-за поведения народа на Кармеле, который признал Илию Божьим пророком. Она не отваживалась на этот шаг, как и позднее первосвященники не отваживались открыто взять Господа Иисуса и казнить Его. Они это сделали впоследствии скрыто, хотя народ и не сплотился вокруг Илии, как ожидала Иезавель, но действительно посягать на него она отважилась, ибо если бы это было возможно, то она бы это сделала сразу. Она даже не осмелилась посадить его в тюрьму, чтобы посмотреть, как на это реагирует народ. Она была намного умнее. Эта женщина змеиной хитрости умышленно посылает ему известие, чтобы месте, в которое она поклялась, придать большую силу. Она делает это с расчетом ожидаемого воздействия, что Илия уклонится, не захочет попасть в ее руки и снова уйдет в подполье. Правильный расчет сделала. Змеиная хитрость. До тех пор, пока он останется у дворца ее резиденции, будет не он, а она в опасности. Так она решила. В этой ситуации Илия делает большую ошибку, уклонившись от своей позиции, в которой Бог его поставил. Заметим себе это предложение. В этой ситуации Илия делает большую ошибку, уклонившись от своей позиции, в которую Бог его поставил. Укрепленный Божьей силой, он бежал от Кармила до Изреиля, где по заданию Господа он должен был быть. Таким образом, он сам подарил победу. Но Илия не был в состоянии смотреть на Бога, чтобы взять эту последнюю банду Изавели. Внутренне он был разбитый, так как начал смотреть на случившееся своими человеческими глазами, как и Петр смотрел на волны, когда Иисус пригласил его выйти из лодки. Отсюда мы видим, что нам нельзя, не нужно смотреть на обстоятельства, а на Господа. А он на все смотрел своими человеческими глазами. Илия. Задача, которую он выполнил на Кармеле, была намного трудней. Там он не имел страха перед Ахавом и пророками Вала быть убитым в Дубраве, то есть в Ашере, прежде чем он выступит перед народом. И это могло бы случиться, чтобы дело не дошло до выступления перед народом. Могли втихаря его убить там. История с Илией показывает нам, что самыми опасными ситуациями бывают не обязательно те, в которых мы находимся в трудных сражениях с врагом. Самым опасным является время, следующее за победой, когда Бог вознаграждает верность и устойчивое признание Его имени. В признании и радости победы мы чувствуем себя легко, очень уверенно и становимся беззаботными, и действуем небрежно и халатно. И таким образом мы начинаем откладывать в сторону одно за другим все оружие Божие. Если мы, как Илия, пренебрежем бдительностью, то можем сегодня стоять перед Богом, а завтра, лишенные мужества, сдать свое служение. Если мы, как Илия, думаем, что все же достигли, то неподготовленные для дальнейшей борьбы сникаем перед неожиданно возникающими проблемами. На основании сообщения Изавели Илия хотел распознать положение дел. В стихе 3 сказано, 3 Царств 19:3, увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. В это мгновение уже не Бог, а Изавель, ее ненависть и неустойчивость народа стояли перед его глазами. Теперь им управляло не Божье слово, а слово Изавели. Если мы будем рассматривать обстоятельства через очки врага, то будем, соответственно, и действовать. Поскольку теперь Изавель стоит между ним и Богом, то он видит только ее власть. Он встречает Изавель больше не во власти Бога, а в своей силе, поэтому теряет всякую власть и мужество. Если бы борьбу против сатаны, начальств и властей мы должны были вести в собственной силе, то имели бы все повод уйти, уволиться со служения Господу. Илия больше не вспоминал о том, как Бог питал его у ручья через ворона, как он в силе Божьей давал вдове муку и масло, чтобы оно не убавлялось, как Бог через него воскресил мертвого и по его молитве низверг огонь с неба, а позднее дождь. Все это исчезло из его сознания. Илия, этот муж молитвы, обращается в своей безнадежности теперь не к Богу. Он видит только Иезавель и свою смерть. Как быстро забываем и мы вмешательство Бога в нашей жизни. Мы, как Илия, видим только страдания и крушение. И вместо того, чтобы искать встречи с Богом и дать Ему возможность нас ободрить, обращаемся в бегство. Бегство Илии от Иезавели до Версавии составляет примерно 150 километров. Там он оставляет своего единственного спутника, мальчика, и уходит далее на расстояние дневного пути в пустыню. Илия садится под можжевеловый куст и хочет умереть. Если бы он действительно хотел умереть, то мог оставаться в Израиле, у Иезавели. Как странно все же ведут себя верующие, которые, как Илия, находятся в глубокой депрессии. Он бежит, чтобы спасти свою жизнь, а здесь он хочет умереть. Это не что иное, как шизофрения. Если бы он в Израиле умер мученической смертью, то в почести покинул бы эту землю. Это было бы прекрасное и действительное свидетельство. Но смерть в пустыне под можжевеловым кустом была напротив позорной. Под можжевеловым кустом мы видим Илию снова в молитве. Но что это за молитва, которую он произносит? Он говорит в третьей книге Царств, 19, стих 4. «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал». Вот его молитва. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Эти слова выражают не подчинение, а недовольство и гнев против Бога. По отношению Бога и своего пути с людьми Илия мыслил в своем сердце неверным. Он не согласен с тем, что Бог направил эти события по такому пути. Он, конечно, заметил, что Бог их именно так направляет. Ему это стало ясным. Но он не согласен с тем, что Бог так поступил. И теперь мы рассмотрим этот факт, как он все больше начинает вступать с Богом в спор. Что Бог мог поступить иначе, для него не являлось проблемой для Бога. Это ясно. Выражение «довольно уже» является упреком против Бога. Илия обвиняет Бога. Он выражает отказ далее служить ему так, как он хочет. Оно говорит также о том, что по отношению к занятой им позиции он не желает, чтобы Бог далее к нему обращался. Илия не хочет больше об этом говорить даже. Как и все люди, которые упорно держатся собственных представлений, он отошел от служения Господу и замкнулся. Он не видит себя таким образом, Богом утвержденным, как ему это хотелось. Вместо того, чтобы поставить его во главе народа, Бог поставил его перед Иезавелью под сомнение, так что он ничего не достиг. В Илии мы видим здесь то, что во всех нас скрыто. Хотя он служил Богу с большим усердием и стойкостью, с великой отдачей, с чудовищным участием и риском для жизни, но он связывал все дело Божье с величием собственной персоны и с исполнением собственных представлений. И в церкви Иисуса это является великой болезнью, ибо если Господь лишит возможности возвеличиться, как у Илии, то от множества верующих останется лишь жалкая горсточка. Тогда действительные мотивы сердец станут явными, откроются наши истинные интересы. Если Господь нас ведет иначе, чем мы этого желаем, то мы терпим катастрофу и уклоняемся от служения. Это является пинком по голени Господа. Илия не оплакивает неудавшийся успех, не колеблющийся народ, но в истине себя самого. Чаще всего мы правда, не отваживаемся непосредственно обвинить Господа открыто, но в наших действиях и нашими рассуждениями все же невозможно удерживать скрытым даже возмущение против Господа. Каким-нибудь образом оно выходит наружу все равно рано или поздно. Илия хочет умереть, чтобы не жить дальше в Божьих мыслях и путях, с которыми он не согласен. Поэтому его желание умереть бесчестно. Бог, который много лет хранил Илию от тысяч опасностей и лишений, должен дать ему теперь умереть под можжевеловым кустом. Илия видел свое положение безвыходным. Самоубийство было для израильтянина оскорблением Иеговы и не давало для пророка возможности уйти просто из жизни. Поэтому он просит Бога дать ему умереть. Это желание имеет довольно благочестивую окраску. Оно выражает такую позицию, которая говорит: «Если Бог не использует меня, как я хочу, то пусть даст мне возможность умереть». Это такая позиция, которая хочет Господа штрафовать и причинить ему боль. Но Бог не закончил свое намерение с Илией. Поразительно то, что Господь терпит не только от погибших грешников, но и от тех, которые ему принадлежат. От искупленных он терпит такие возражения. Мы изумляемся над манерой, в которой люди говорят с Господом, и что он все это долготерпит. Поведение Илии подобно поведению Ионы. В Ионе 4, стих 3, и он хочет умереть. Причина к этому был тот факт, что Иона провозгласил Ниневии суд, который Бог к назначенному сроку по известной нам причине не исполнил. На этой основе он сильно огорчился этим и был раздражен. Стих 1. А в стихе 2 он затем объясняет. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Если бы Бог наказал Ниневию судом, то Иона был бы очень довольным. Почему? Потому что исполнилось бы то, что он говорил. Но так как Бог проявил милость, то Иона почувствовал себя опозоренным. Поэтому он гневался и требует от Бога смерти. Когда Бог вырастил ему чудо-дерево, чтобы освободить его от дурного настроения, то Иона, хотя и очень обрадовался, но уже на следующий день, когда Бог дал этому дереву засохнуть, Иона снова проявляет недовольство и хочет умереть. У Илии мы видим такое же поведение, как и у Ионы, но далеко не так открыто, как у того. Но в основе это то же самое. Илия сделал это более искусно, более ловко. На состояние Илии Бог реагирует в своем долготерпении. Два раза он преподносит Илии через ангела небесный хлеб. Уже не вороны или бедная вдова, но ангелы обслуживают его теперь. Обслуживание ангелами должно было непременно выразить ободрение и уважение со стороны Илии к Богу. Путем этого жеста Бог хотел возбудить и вновь обрести его сердце. Но мы не получаем впечатления, что путем этих действий Бог достиг его сердца. Если мы вспомним о встречах людей с ангелами в Писании, то это было постоянно что-то крайне значительное для людей. Но Илия, как до, так и после встречи с ангелом, показывает своим поведением, что он непоколебимо противостоит Богу. Видимо, все это не произвело на него впечатления. 40 дней и ночей шел затем Илия, подкрепленный этой пищей, к Хариву, к Синаю, Божьей горе, к горе, где однажды Моисей принял от Бога закон. Путь к этой горе, удаленный от Версавы, порядка 320 километров, можно было преодолеть примерно, за 20 дней. Как Израиль, непослушный Божий народ, 40 лет должен был ходить по пустыне, так и непослушный Илия вынужден 40 дней блуждать по пустыне. Число 40 имеет символичное значение — испытание. При достижении Илии этой горы Бог начинает его наставлять. Учить теперь начинает его. В стихе 9 Бог спрашивает Илию: «Что ты здесь, Илия?» Вопрос, который Бог не ставил Илии у потока Харафа в Сарепте и у Кармила, так как в тех случаях он находился там, где Бог желал его видеть. Вопрос Бога не имеет здесь географического смысла, потому что в силе, полученной от ангела пищи, он сделал Илию способным прийти к этой горе. Илия находился в одной из пещер этой горы. Но ни пещера, ни можжевеловый куст не были тем местом, где он должен был быть. Они являются выражением его гнева и недовольства. Согласно 3 царств 17 стих 1, он стоял до сего момента перед Иеговой, и Бог хотел добиться, чтобы он вернулся туда. Поэтому в стихе 11 говорит: «Выйди из пещеры и стань на горе». Но взаимосвязь стихов показывает снова непослушание и противление Илии против Бога. Согласно стиха 13, Илия покидает пещеру лишь тогда, когда ветер, землетрясение, огонь и веяние тихого ветра миновали. Их он почувствовал в пещере, но не на горе, как хотел Бог. Ответ на вопрос, который Бог задает Илии в стихе 9, что он здесь делает, показывает нам внутренний мир Илии. Он оправдывается, показывает свое усердие в служении Богу и в то же время перечисляет и раскрывает грехи народа. Это был уже не тот Илия, который прилагал на кормили все свои силы, чтобы привести Израиль снова к Богу, чтобы покрыть его грехи. А теперь он выступает против народа, которому он должен был служить, как бы развращен он не был. Он выступает против него как обвинитель. Этот факт подтверждает апостол Павел в Римлянах 11 стихи 2 и 3, что он здесь выступает не за, а против Израиля. Но не для этого призвал его Бог и послал на задание. Так происходит и с нами по отношению к нашим братьям и сестрам. Если мы утратили присутствие Господа, тогда и мы стараемся оправдываться перед Господом, а братьев обвинять в собрании. Но не для этого Господь нас спас. Илия видит себя единственным, который усердствовал и трудился для Бога, поэтому он хочет оставаться в пещере. Но в стихе 11 Бог говорит: «Выйди и стань на горе». Он должен был занять перед Богом свое прежнее положение. Он должен был научиться, что действительной причиной его отчаяния является не безрезультатность его усердия, не состояние народа и не посягательство на его жизнь. Эти факты были и до этого налицо. Это было не ново. Действительной причиной является то, что он не стоял больше перед Богом. Он видел только трудности. Но если бы он смотрел на Бога, то глазами Бога смог бы их преодолеть. В пещере Илия прочувствовал сильный ветер, раздирающий горы, землетрясение и огонь. В своем сердце Илия желал, чтобы Бог встретил свой народ этими ужасными явлениями. Но Илия познал, что Бог был не в ветре, не в огне и не в землетрясении. Это стало ему ясным. Не думаем ли и мы часто, что Господь должен начать суд над погибшими и верующими, что Он должен им как следует врезать так, чтобы треск раздался? Даже верующим так думают некоторые. Илия видел все эти знамения суда, но чувствовал, что у них не было Бога, потому что он хотел встретить свой народ в милости. Илия знал это с того момента, как Бог сказал в 3 царстве, 18 стих 1, «Я дам дождь на землю». Ураган, землетрясение и огонь открывают Божью власть и его суд. Кто из нас не впал бы в страх или панику при землетрясении? Никто из нас наверняка не пережил этот страх. Точно так же мы не были свидетелями штормового ветра, раздирающего горы. Мы не можем себе представить такого зрелища. Не имеем также представления, какой мощью обладает огонь. Но Бог не находится в этих явлениях, в которых мы должны видеть величину Его суда, но ни в коем случае не Его сердце, Его существо. Когда Илия услышал тихий шелест, веяние тихого ветра, он понял, что именно в нем находится Бог. Он понял, что Бог, хотя и совершает суд посредством урагана, землетрясения и огня, но в конце остается веяние тихого ветра, тихий шелест. Это соответствует его существу, в котором он открывается погибшему грешнику. Перед ужасным ураганом, землетрясением и огнем мы закрыли бы наше лицо, но Илия закрыл свое лицо и перед тихим шелестом, обратите внимание, почему так он почувствовал при этом святое присутствие Бога. Сила его милости намного больше, чем сила его суда. Это стало здесь очевидным. Если его милость никогда не отменит его суда, то он есть и останется праведным. Любовь Бога невозможно заменить его праведностью и наоборот, потому что оба эти качества присущи ему. Возможность такой замены является запрещенным размышлением. Его любовь является намного большей силой и властью. В стихе 13 Бог ставит Илии во второй раз вопрос. «Что ты здесь, Илия? Почему Бог это делает?» Потому что он не был доволен первым ответом. После речи Бога Илия должен был теперь познать свое своевольное сердце. К сожалению, он не был готов просить у Бога прощения. Это выражение «Господи, прости меня» он не смог произнести. Он крепко держится своего недовольства. Намерение Бога поступать со своим народом по благодати, как он показал в тихом шелесте, не соответствовало его сердцу. Упрямо и своенравно он дает Богу точно такой же ответ, как и до этого. Он перечисляет Богу свое усердие, что является обвинением Бога. «Что делаешь ты? Почему ты оставил меня?» И снова он перечисляет грехи народа. То, что Илия говорил, соответствовало, конечно, действительности, но это было сказано не в духе скорби о Божьем народе, а в духе жесткого осуждения, как бы сказанное о народе не соответствовало действительности, но Бог не потерпит от нас, чтобы мы судили и осуждали таким образом Божий народ, чтобы мы, видя то, что происходит в церкви Иисуса, не отваживались судить и осуждать братьев и сестер. Мы не являемся теми судьями, с которых Господь берет мерку, чтобы знать, как ему поступать. В стихе 15 Бог далее говорит Илии, «Пойди обратно своею дорогою через пустыню, своею дорогою». Ударение здесь лежит на выражении «своею дорогою», потому что это не была дорога Бога. Приговор или решение о поведении Илии Бог произносит в стихе 16, где он сообщил, чтобы Илия помазал Елисея в пророка вместо себя. Бог не отступает от своего плана. Если мы будем пребывать в своеволии, то Господь имеет вместо нас других. Бог хочет использовать Илию и далее, но для служения милости по отношению к Израилю должен заступить Елисей. Поэтому Елисей является прообразом Господа на время благодати, по благодати, а Илия является прообразом Господа на время закона, где строго судили Израиль. Хотя Илия – пророк, но здесь он впервые узнает, что кроме него Бог имеет в своем распоряжении еще 7000 орудий. Илия являлся лишь одним из этих 7000, которые не преклонили свои колена перед валом. Илия идет далее и слушает повеление Бога. Во всяком случае, внешне. Его служение подходит к концу. Бог удаляет его от служения и ставит в сторону. Это реакция Бога на его поведение. Его выступление до вознесения в вихре на огненной колеснице на небеса связано только с провозглашением суда. Таким образом, он сообщает Ахаву и Изавеле, 3 книги Царств 21:17 по 26 стих, суд, а также его сыны Ахозии. Мы видим, как в его присутствии два раза по 50 человека были сожжены огнем с неба. Но когда Бог в заключении этих событий в своей милости обращается к своему народу и дает Ахаву и Израилю совершенно незаслуженную победу над сирийским царем Бен-Хададом, выступившим в союзе с 32 царями против Израиля, то он посылает не Илию, ибо Бог последователен, но различных других пророков, как мы это читаем в главе 20 стихи 13, 22 и 28. Как мы знаем, Илия выступит вместе с Моисеем в 70-ю годонеделю, как два свидетеля, согласно Откровению 11:3. Многие места Библии, о которых мы теперь не будем говорить, указывают на это событие. Все, что Илия принес Богу как жалобу, мы в совершенстве находим у Господа. Если Илия проявлял большую ревность, то Иисус говорит: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». Псалом 69, стих 9. Как Илию хотели убить, так Иисус говорит в Иоанна 8:37. «Однако ищете убить меня». На дорогу послушания и зависимости от Небесного Отца он никогда не покидал. Илии было сказано: «Елисея же помажь пророка вместо себя». Иисус же, напротив, говорил в Иоанна 17, стих 4, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Аминь.